нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. На европейском севере господствует холодный воздух. Так распорядился обосновавшийся на севере Сибири мощный высокий циклон. В ближайшие сутки центральные области европейской территории России останутся под опекой антициклона, центр которого сместится на Нижнюю Волгу. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, по области 15-20 градусов. Ветер западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождливо, температура воздуха 15-17 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Бессрочная голодовка обманутых соинвесторов продолжается. Первый фестиваль американского кино «Образы Голливуда». Охота, престижное занятие, становится постыдным.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я напомню главную тему нашей утренней программы. В Петербурге близится к завершению мероприятие, связанное с перезахоронением праха императрицы Марии Федоровны. Саркофаг с ее прахом был доставлен в Петергоф позавчера, а вчера все желающие получили возможность отдать дань уважения женщине, ставшей русской императрицей. Корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах напомнят об истории жизни и смерти Марии Федоровны. Расскажут о том, как проходили вчера в Петербурге мероприятия, выстроенные на основе исторического протокола. И вот какой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свободы». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Москве в здании на Садово-Сухаревской площади продолжается бессрочная голодовка обманутых соинвесторов. Сюда по вечерам морально поддержать голодающих приходят сотни их, так сказать, коллег, рассказывает наша коллега Вера Володина.
Так голодающих поддерживают братья по несчастью, пострадавшие не только от социальной инициативы соинвесторы. Виктор Мельчаков, соинвестор одного из объектов Министерства обороны в Подмосковье, утверждает, что еще более серьезные акции протеста готовят вкладчики московской компании «Мастерок».
Люди, доведенные до отчаяния, собираются устроить акты самосожжения рядом с мэрией, потому что именно комиссия под руководством Косована блокирует решение вопроса по объектам «Мастерка».
Голодающие четвертые сутки уже чувствуют, как это подрывает их здоровье. Сергей Королев.
Уже себя, честно говоря, не очень хорошо чувствую, но я соку попил, я, наверное, уже не смогу больше, потому что больше вытерпеть, у меня постоянно здоровье просто не получается.
Нет реакции федеральных властей, есть реакция в виде увеличения числа милиционеров и продолжаются походы из префектуры, объясняет Анастасия Антоновичева, пресс-секретарь оргкомитета пострадавших соинвесторов.
Давайте вы вот переместитесь с моей территории на другую, чтобы голодали там. Видно, у них там тоже какие-то проблемы начались из-за того, что здесь люди сидят, видно, начальство у них ругается.
Сергей Королев.
Им надо, чтобы мы с этой территории ушли хоть куда-нибудь, чтобы с них ответственность снять.
По оценкам голодающих, вчера их поддерживало не менее 500 соинвесторов. Наблюдатели и милиционеры говорят о 300. Голодовку продолжает 45-50 человек. Поддержка для них очень важна, объясняет Настя.
Приходят люди поддержать голодающих, даже передали цветы, гвоздики. Нам очень приятно, привозят у нас теплые вещи, воду.
Ну и чем сильнее поддержка, тем больше милиции появляется у места голодовки.
Стали выставлять сюда дополнительные отряды милиции. У нас поставили рамки металлические, чего у нас не было два предыдущих дня. Гаишники тоже присутствуют на месте.
Участники голодовки ждут внимания федеральных властей. Виктор Мельчаков обращает внимание на то, что в двух минутах ходьбы отсюда стоит Министерство регионального развития.
Однако никто из членов правительства сюда не пришел, хотя не так далеко. В одном квартале отсюда находится Министерство регионального развития, в котором Яковлев, как бы говорят, что создал комиссию, направленную на защиту наших интересов. Пройти это пешком 2 минуты, но не подошел. Несмотря на такое количество пострадавших, никаких решений, никаких комиссий и, самое главное, действенных мер практически нет.
Четвертые сутки продолжается голодовка граждан, обманутых социальной инициативой. Считается, что таких по России не менее 25 тысяч семей. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
— 7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Полина и Никита. Одна из центральных тем сегодняшних российских газет – арест российских офицеров в Грузии. Москва считает это провокацией, пишет «Время новостей». Вчера в Тбилиси сотрудники грузинской патрульной полиции неожиданно оцепили территорию, прилегающую к зданию штаба группы российских войск в Закавказье. Они проверяли документы у всех выходящих из здания сотрудников. Оцепившие штаб полицейские настаивали, чтобы двое российских военных прибыли на допрос в один из департаментов МВД Грузии. Вскоре выяснилось, что это не ошибка и не чья-то неуместная инициатива, а масштабная провокация, способная окончательно разрушить и без того не самые теплые отношения между Москвой и Тбилиси. Грузинские власти заявили, что разоблачили между тем шпионский заговор, участниками которого были российские военные. Это публикация «Времени новостей». Об этом пишет на первой полосе и российская газета. Грузинские спецслужбы устроили очередную провокацию против наших военных. В минувшую среду отношения между Россией и Грузией достигли состояния холодной войны, заключает издание. Материал на эту тему читайте и на первой полосе свежего «Коммерсанта». Центральный же материал издания озаглавлен «Газпром соскакивает с тарифа». Российские власти с 2007 года могут отказаться от регулирования цен на газ для промышленных предприятий. Неожиданная уступка «Газпрому» стала возможной после решения последнего спорного вопроса по поставкам за рубеж газа. Вчера Россия сняла с себя обязательство поставок газа на Украину, полностью переведя экономику соседа на среднеазиатский газ. Тема газа центральная и для сегодняшнего номера «Ведомостей». Также газета публикует статью «Беспокойный сосед» сенатора Изместьева отселяют от президента Путина. Ведомости сообщают, что из-за любви сенатора Игоря Изместьева к фейверкам и вечеринкам на природе лишиться подмосковного коттеджа может не только он, но и его сосед, в частности совладелец Донстроя Дмитрий Зеленов. Как стало известно ведомостям, Верховный суд подтвердил решение о сносе 4 домов в деревне Александровка напротив резиденции президента Владимира Путина. Подробнее об этом в сегодняшних ведомостях. Газету «Газета» открывает публикация «С рынками пора кончать». Меры безопасности на рынках и в торговых центрах Москвы не отвечают сегодняшним требованиям и не могут служить надежной защитой от террористической угрозы и других чрезвычайных ситуаций. К такому предварительному выводу пришли специалисты МВД России. В этой связи, по сведениям газеты, уже в ближайшее время сотрудники сразу нескольких подразделений министерства начнут широкомасштабную проверку многолюдных мест торговли. Конечно, многие рынки могут быть закрыты в связи с этим. Это центральный материал газеты «Газета».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен становиться президентом. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. В Ираке за последние сутки погибли по меньшей мере 37 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Детали секретной информации о войне в Ираке, политические дебаты в США, Турция и Евросоюз, новый антитеррористический закон и перспектива вступления в ЕС, молодежные движения против экстремизма. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали продолжить новостями женского тенниса.
Самый представительный женский турнир второй категории проходит на этой неделе в Люксембурге. В среду там две представительницы России вышли в четвертьфинал. Первая ракетка соревнований Елена Дементьева выиграла австралийка Саманта Стосор 7-5-6-1, а серийный четвертый Динара Сафина у Даниэлы Гантуховой из Словакии 7-5-6-3. На соревнованиях в китайском городе Гуанчжоу вчера три россиянки выиграли свои стартовые встречи. Анна Чеквитадзе и Ольга Пучкова обыграли китайских теннисисток. Чеквитадзе Шуайджи 3-6-7-5-6-0, Пучкова Цзэ-Янь 2-6-6-3-6-3. Елена Веснина взяла верх над эстонкой Каей Канепи 6-1-3-6-6-1. На мужских турнирах в Азии также удачно начали вчера свои выступления российские теннисисты. Марат Сафин в Бангкоке выиграл у американца Кевина Кима 2-6-6-1-6-4, а Дмитрий Турсунов в Мумбаи одержал победу над получившим вайлдкарт Акашем Вакхой из Индии 6-2-7-5. На футбольных полях Европы вчера были сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов в четырех группах. Футболисты московского «Спартака» в Лужниках сыграли в ничью с соперниками из лиссабонского «Спортинга» 1-1. На гол Дениса Бояринцева на 5-й минуте гости ответили точным ударом на НИ на 59-й. В другом матче группы «Б» «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Баварии» 0-2, причем миланский клуб игру заканчивал в девятером. После двух туров «Бавария» набрала 6 очков, «Спортинг» 4, «Спартак» 1, «Интер» очков пока не имеет. В группе «А» «Челси» в Болгарии выиграл у «Левски» 3-1. Хет-трик в этой встрече на счету Дидье Драгба. «Вердер» и «Барселона» в Бремене сыграли в ничью 1-1. В этой группе впереди «Челси» 6 очков, у «Барселоны» 4, у «Вердера» 1 и у «Левски» очков нет. В группе «С» по 4 очка набрали ПСВ «Эйндховен» и «Ливерпуль». ПСВ в гостях взял верх над «Бордо» 1-0, а «Ливерпуль» дома одержал победу над «Галатасараем» 3-2. У французского и турецкого клубов осталось по 1 очку. В группе «Д» единоличным лидером стала «Валенсия» после домашней победы над «Ромой» 2-1, набравшая 6 очков. У итальянского клуба осталось 3 очка и по 1 имеют «Шахтер» и «Олимпиакос», сыгравшие вчера в Донецке в ничью 2-2. «Локомотив Белогорья» с победой начал выступление в групповом этапе волейбольной Лиги чемпионов. В среду белгородский клуб на выезде выиграл австрийского «Инсбрука» 3-2. Сегодня в этом же Еврокубке первую встречу проведет в Москве «Динамо» с голландским «Артеком». В Элисте в среду прошла четвертая партия шахматного матча за звание чемпиона мира между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым, игравшим белыми. На 54-м ходу соперники согласились на ничью. Счет в матче стал 3-1 в пользу Крамника. Следующая партия будет сыграна в пятницу. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны матчи очередного тура. Первое поражение в сезоне потерпел действующий чемпион страны и лидер сезона «Акбарс», уступивший в гостях «Сибири» 2-3. Тем не менее, с 20 очками казанский клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. «Сибирь» отстает на очко. В других матчах с таким же счетом 3-2 «Локомотив» выиграл у магнитогорского «Металлурга» в основное время, а «Нефтехимик» у «Новокузнецкого» в овертайме. «Салават Юлаев» нанес поражение крыльям «Советов». 6-2 «Авангард» обыграл ЦСКА 5-2, «Витязь» взял верх над «Химиком» 2-1, «Амур» проиграл «Ладе» 0-1. На проходящем в Китае чемпионате мира по борьбе в среду завершили свое выступление мастера греко-римского стиля. Были разыграны награды в последней из 7 категорий 120 килограммов, где первую золотую медаль сборной России принес Хасан Бароев, в финале победивший кубинца Лопеса Михаила. Это вторая победа олимпийского чемпиона Афин на мировых первенствах. Бронзовые медали у Сергея Артюхина из Белоруссии и Исмаила Гюзели из Турции. В тот же день начали соревнования борцы вольного стиля в категории 55 килограммов. Болгарин Радослав Великов в финале одолел россиянина Бесека Кудухова. Бронзовые медали достались Намигу Абдуллаеву из Азербайджана и американцу Самуэля Хэнсона. В весе до 60 килограммов победил Саид Мохаммади из Ирана. Серебряная награда у Майка Задика из США, бронзовые у Такацуки Нориюки из Японии и россиянина Мавлета Батирова.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». С 28 сентября по 1 октября в Московском кинотеатре 35 мм пройдет первый фестиваль американского кино «Образы Голливуда». Откроется он в кинозале «Октябрь» лентой Брайана де Пальмы «Черная орхидея», в котором изобличены порочные нравы Голливуда, рассказывает Марина Тимашева.
Казалось бы, что за нужда проводить фестиваль американского кино, которым затоварен мировой рынок, и привлекать дополнительное внимание к тому, что никак не может пожаловаться на его отсутствие. Однако организаторы и гости фестиваля утверждают, нынче в Голливуде происходит революция. Это мнение обосновал знаменитый американский актер и режиссер Ирвин Кершнер.
Hollywood is changing. Everything changes.
Голливуд меняется, как и все в мире. Вот в прошлом году в прокат начали выходить документальные ленты, их теперь показывают в обычных кинотеатрах. А на последней оскаровской церемонии были награждены многие независимые фильмы. Голливуд привык считать очень большими цифрами. Производство фильма нынче стоит от 100 до 200 миллионов долларов. Голливуд создал систему звезд, известных всему миру. Это и хорошо, и плохо, потому что звездам приходится платить по 25-30 миллионов долларов, не считая процента от сбора. Чтобы окупить затраты, современным продюсерам нужно внимание всех зрителей, а для этого нужна реклама. Реклама же стоит столько, сколько производство самого фильма. Поэтому ориентироваться приходится на самых активных, то есть совсем молодых зрителей. Поэтому мы снимаем про Бэтменов, Суперменов и Спайдерменов. Признаться, неважнецкие картины, но в них очень много действия. Однако есть люди, которые снимают малобюджетные фильмы. Они делают то, что хотят сами, и адресуются к сердцу человека. И вот уже появляются фильмы без звезд, которые, тем не менее, успешны в прокате, и продюсеры больше не хотят платить звездам. Так происходит революция на студиях Голливуда. Эхо революции докатилось до Москвы. В афише фестиваля 30 фильмов. Они распределены по 4 программам. Первая называется «Гениями становились так». Она представляет ранние работы Гаса Ван Сента и Тодда Хейнса. Во второй – классики Голливуда. Сам Ирвин Кершнер, а также Фриц Ланг, Мервин Лерой и Николас Рей. В третью программу включены независимые ленты, в четвертую – документальные. Все программы объединены общей темой – американские фильмы об американской жизни. Причем жизни реальной. Образы Голливуда – это совсем не то, что образ Голливуда, который давно сформирован им самим в сознании большинства людей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:24 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». В этот раз ее представит наш коллега Андрей Шароградский.
Расширение аморфных тел. Михаил Пироговский на сайте Global Rus анализирует решение о принятии в Европейский Союз Румынии и Болгарии на чрезвычайно жестких условиях. Эта жесткость – показатель того, что дальнейшее расширение ЕС произойдет не скоро, полагает автор статьи.
ЕС зародился как сугубо экономическое объединение. Во времена своего расцвета, то есть в начале-середине 90-х, Евросоюз был клубом богатых и равных. Крупным европейским державам в кои-то веки стало выгоднее не соперничать, а объединиться, просто чтобы сбалансировать оставшуюся без соперников Америку. Тем не менее, в основе все равно лежали социально-экономические соображения. Это был союз самых мощных, развитых и продвинутых стран Европы, прежде всего западной. Страны вроде Португалии и Греции, правда, уже давно портили картину, однако окончательно эта концепция обрушилась, когда в Евросоюз двинулись страны бывшего Варшавского договора. Возможно, чиновники, как в Брюсселе, так и в Восточной Европе, тешили себя надеждой, что произойдет чудо, и освобожденные от иго коммунизма страны быстро догонят Германию с Францией. Последние события в Венгрии подтвердили, по экономике новые члены ЕС до старой Европы не дотягивают и будут не дотягивать еще долго. Клубы богатых и равных не вышло.
В какой-то момент возникла альтернативная идея. ЕС стали рассматривать не как бизнес-клуб толстосумов, а как союз стран с общей культурой, своего рода реинкарнацию Священной Римской империи. Однако, как полагает Михаил Пироговский, с этим проектом дело тоже не сложилось.
Самой существенной культурной ценностью, которая связывает Европу от Испании до Польши и от Финляндии до Италии, является христианство. Но упоминание о христианском прошлом так и не вошло в проект Конституции ЕС. Да и в целом надо признать, что это именно прошлое. Годы просвещенного дарвинизма на Западе и диалектического материализма на Востоке дали свои плоды. Другой же базы для идеологического единства предложено не было. Даже демократия и права человека – лозунги прежде всего американские. Фактически единственное, что связывает сейчас страны Евросоюза, геополитика в самом вульгарном смысле – территория. Европа всегда воспринималась как некая географическая цельность, и по этому принципу ЕС и расширялся, поглощая соседей. Однако ассимилировать новых членов при этом не выходит ни экономически, ни культурно.
Далее так продолжаться не может, уверен Михаил Пироговский, поэтому процесс расширения ЕС будет заморожен. Эту точку зрения разделяет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вот какие аргументы приводит он.
Речь идет, конечно, прежде всего о утрате массами европейцев понимания того, зачем все это делается. То есть политическая логика, что мы должны объединить всю Европу после того, как рухнул железный занавес, она работает только в том случае для массы, если эта масса чувствует преимущество лично для себя. А поскольку в данном случае идет явный процесс ухудшения ситуации, экономической, социальной, кризис внутренней идентичности, то, конечно, никакого энтузиазма в Европе не испытывают. Что касается дальнейшего расширения, то на ближайшие годы, несколько лет, вопрос об этом, видимо, стоять не будет. Потом с неизбежностью Евросоюзу придется принимать свой состав Балканы, просто потому что иначе совершенно непонятно, что с ними делать. Балканы в том виде, как они сейчас есть, ну, мы не берем, скажем, благополучную Хорватию, но весь остальной конгломерат стран, он, по сути, не может существовать самостоятельно, ему нужен патрон. Этим патроном может стать только Евросоюз, так что балканские страны, включая и суперпроблемную Боснию, и вероятное независимое Косово, придется принимать. А вот дальше, очевидно, наступит долгий стоп, поскольку дальше на очереди страны, вступление которых вообще переворачивает все представление о том, что такое Европа.
Сайт Global Rus о процессе расширения ЕС. Русский политический интернет. Андрей Шароградцев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 сентября, четверг, у микрофона
Алина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Охота – престижное занятие, становится постыдным. Перезахоронение российской императрицы Марии Федоровны.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Подробности вы услышите буквально через несколько минут в репортаже корреспондента «Радио Свободы». Я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? У нас есть пару сообщений. Династию Романовых погубила не семья, а семейственность, пишет наш слушатель по имени Константин. Мнение о династии начала за здравие, а закончила за упокой, пишет наш слушатель по имени Александр. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Российская история, общество и власть на фоне перезахоронения императрицы Марии Федоровны. В программе участвует историк, автор школьных учебников Леонид Кацева. Программу ведет Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В Михайловском районе Волгоградской области минувшей ночью произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. На месте взрыва продолжает бушевать пожар. Борьбу с огнем ведут несколько пожарных расчетов. Причина взрыва устанавливается. В Грузии в среду по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военнослужащих. По словам представителя посольства России в Грузии Ивана Волынкина, 2 военнослужащих задержали в Тбилиси, еще 3 в Батуми. Условия их содержания в следственном изоляторе дипломат назвал нормальными. Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о законности ареста на 3 суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Постановление об аресте правозащитника за неповиновение сотрудника милиции мировой судья вынес 26 сентября. Адвокаты обжаловали решение. Прах императрицы Богородицы Марии Федоровны будет сегодня предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Патриарх Московский и вся Руси Алексей II проведет божественную литургию и отслужит панихиду. Суд Петербурга сегодня, как ожидается, вынесет приговор двум обвиняемым в соучастии в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. В Ираке за прошедшие сутки по меньшей мере 37 человек, в том числе двое американских военнослужащих, погибли в результате взрывов и нападений. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Момчило Краешник, бывший спикер парламента боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Пакистан в систематическом нарушении прав человека в ходе проводимой в стране антитеррористической кампании. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором, в частности, говорится о неизбежной необходимости признания Анкарой факта геноцида армян в годы Первой мировой войны. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров.
Как сообщают синоптики, в ближайшие сутки центральные области европейской территории России останутся под опекой антициклона, центр которого сместится на Нижнюю Волгу. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 градусов, по области 15-20 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождливо, температура воздуха 15-17 градусов.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Петербурге сегодня последний день трехдневной церемонии перезахоронения праха вдовствующей императрицы Марии Федоровны, который на датском военном корабле был доставлен в Петергоф 26 сентября. Из Петергофа саркофаг с прахом будет доставлен сначала в Исаакиевский собор, а затем перевезен в Петропавловский собор, где покоятся члены царской семьи. С подробностями из Петербурга корреспондент радио «Свобода» Дмитрий Казнин.
Сегодня кортеж с прахом вдовствующей императрицы направится из Петергофа в Санкт-Петербург. В пути будет сделана остановка на плацу Екатерининского дворца. Здесь иерархи Русской Православной Церкви отслужат литургию. Затем саркофаг с прахом проследует в Исаакиевский собор, где его встретит святейший патриарх. Вся церемония будет выдержана в определенном духе, с колокольным звоном, строем военных курсантов вдоль маршрута, флагами, барабанщиками и флейтистами. Движение в центре города в течение дня будет ограничено. После Исаакиевского собора кортеж направится в Петропавловскую крепость, к собору, где похоронены члены царской семьи. Там будет отслужена панихида, после которой гроб с прахом императрицы Марии Федоровны установят рядом с гробницей ее супруга, императора Александра III. На этом трехдневная церемония перезахоронения останков матери последнего российского императора будет завершена. Переговоры о перезахоронении останков императрицы длились 5 лет, рассказывает великий князь Николай Романович Романов.
Все началось 5 лет тому назад, потому что старший из потомков императрицы, князь Михаил Андреевич, и я узнали, что есть желание в России, чтобы гроб императрицы был перевезен в Россию, что было совершенно правильно. Узнав это, мне показалось все-таки, что инициатива должна была исходить от Романовых. Михаил и я договорились, но, конечно, первым делом надо было узнать, если могло быть на это согласие датской королевы. Они ее приютили после революции. Мы должны все быть благодарны датчанам. Если они считают, что это неправильно, то нечего думать об этом. Я знал королеву, но это был официальный случай. Я спросил через друзей, получил аудиенцию от королевы, и ей объяснил желание Михаила Андреевича и мое, и идея, что действительно пора перевести гроб императрицы в Россию. И она мне ответила, ничего не имею против, если это желание Романовых.
Говорил Николай Романович Романов. По мнению историка Александра Семенова, подобные церемонии отличительная черта современной российской власти, которая в общении с народом, с обществом, делает все больше акцент на ритуалах, а не на дискуссии, предпочитая не обсуждать решения, подобные решению о перезахоронении императрицы. Ритуалы же, по сути своей, монологичны, считает историк, и не предполагают диалога, что делает нынешнюю российскую власть в чем-то похожей на монархию. Согласно опросу, недавно проведенному ВЦИОМ, за восстановление монархии в России выступают не более 6% населения страны. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
На данный момент по династии Романовых вспоминается то, что сейчас происходит, то, что к нам вернули императрицу. Концовочка была плохая у династии. Все, что я могу сказать, на самом деле, очень большое слабоволие было показано последними императорами. Больше проблемы внутреннего двора, чем снаружи. Просто пропустили ситуацию, упустили все и довели до 17-го года все, что можно сказать.
Их история свидетельствует о том, что они, в общем, любили Россию, но, к сожалению, допустили какие-то государственные явления, которые позволили свергнуть монархию.
Роль, безусловно, сыграли одну из важнейших, правда, не могу определиться, положительную или отрицательную. Более глубокий анализ сделать не могу за неимением знаний.
Бесспорно, конечно, положительно. Я считаю, что единовластие – это для России хорошо.
Конечно, больше положительно. Страна была на подъеме перед войной, перед Первой мировой, во всяком случае. И только действия внешних сил, на мой взгляд, спровоцировали вот тот крах, который произошел. Потому что если существовала политическая партия, которая во время войны агитировала за врагов, призывала к поражению собственной страны, но я думаю, что это явное упущение режима внутреннего. Такие вещи нельзя позволять делать.
Что касается Питера, так до Петра здесь ничего и не было. А сейчас уже город, центр, вторая столица, поэтому вклад существенный. Не только сами императоры, но и их супруги, хотя они и не были русскими. Многие императрицы, в том числе Мария Федоровна, говорили, что они русский народ полюбили как свой родной. И они много вкладывали в развитие просвещения, образования.
Романовы Россию европеизировали, если берем от Петра Первого. В принципе, это шаг к прогрессу. Хорошо, плохо, бог его знает. История сослагательных наклонений не терпит, но надо это уважать. Мы сделали много.
Очень жаль, что оно прекратилось все-таки, это правление. Наша культура намного упала по сравнению с тем временем, когда существовала династия Романов. Я считаю, что восстановление традиций – это очень хорошо для России, для патриотизма, развития, для того, чтобы люди ценили больше свою родину.
Все допускают ошибки, а как это случилось и почему так? Я думаю, что все, что не делается, все к лучшему, поэтому не надо это трогать, как оно было. Не нам судить об этом.
Любое правление – это всегда и положительное, и отрицательное. Трудно сказать, что вот только хорошее, только плохое. Но вот мне все-таки кажется, что больше позитива, чем негатива.
Я не берусь оценку никакую ставить. Как я могу? Я же не изучал достоверно, на что они конкретно, на какие вопросы влияли. Тут только Всевышний знает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Создана стерильная компьютерная мышь. Внедрение социальной карты москвича сократило потери транспортных предприятий города. Соединенные Штаты сохранят контроль над интернетом до 2011 года. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Яндекс опубликовала отчет о размерах и характере российской блогосферы. В российском интернете насчитывается около 1 миллиона 150 тысяч интернет-дневников. В 2005 году каждый час в русскоязычной блогосфере появлялось 20 новых блогов. В 2006 году каждый час возникает более 100 дневников. Об особенностях русскоязычной блогосферы рассказывает Владимир Губайловский.
В России именно женщины более склонны к ведению сетевых дневников и участию в социальных сетях. По оценкам Яндекса, более 60% российских блогеров – женщины, а в Соединенных Штатах среди ведущих интернет-дневники мужчин больше половины. Средний российский блогер – это девушка, ей 21 год, она живет в Москве, учится в высшем учебном заведении. Ее записи регулярно читают около 20 других блогеров.
Новости коротко. Внедрение социальной карты москвича значительно сократило потери транспортных предприятий города. Генеральный директор предприятия «Московский социальный регистр» Александр Марченко сказал, что с момента начала проекта было выпущено более 4 миллионов карт для лиц, состоящих на учете в органах социальной защиты и для учащихся и студентов. Карты москвича главным образом применяются на транспорте, но область их применения постоянно расширяется. Сегодня карты принимаются в медицинских учреждениях, отделениях Москвы наравне со страховым полисом. Министерство торговли Соединенных Штатов продолжает осуществлять контроль над некоммерческой международной корпорацией ICANN, которая управляет адресным пространством интернета. Срок текущего контракта ICANN с правительством США истекает 30 сентября. Но стороны договорились о продлении соглашения. Соединенные Штаты сохранят контроль над интернетом по крайней мере до 2011 года. 99% бактерий, грибков и вирусов гибнет на поверхности новой компьютерной мыши Jam-Free. Беспроводная лазерная мышь покрыта тончайшим слоем состава, состоящего из наночастиц серебра и диоксида титана. Разработчики мыши считают, что она будет очень полезна там, где одним компьютером пользуется множество людей. В медицинских учреждениях, библиотеках или школах.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро еще раз. В этом включении расскажу об интересной публикации в газете «Ведомости». Чиновнику грант не положен, озаглавлена статья. Госслужащие могут лишиться зарубежных источников финансирования. Российская Госдума может запретить чиновникам и депутатам заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью, финансируемой из-за рубежа. Депутаты всех фракций подписали и внесли в Госдуму пакет из двух законопроектов. Предложено изменить статью 11 закона о правительстве, а также внести поправки в 17 законов, касающихся госслужащих. Помимо получения гонораров и грантов из-за рубежа, парламентариям и чиновникам будет запрещено участие в органах управления, попечительских и наблюдательных советах иностранных неправительственных организаций и их филиалов в России. Исключения могут быть сделаны в случаях, предусмотренных международным договором, а также по письменному разрешению руководителя государственного органа. В пояснительной записке авторы ссылаются на необходимость обеспечить госбезопасность и устранить конфликт интересов. Финансирование государственных управленцев не должно осуществляться за гонорары из-за рубежа, говорит один из авторов Иван Харченко. Тысячи чиновников в Москве и провинции получают западные деньги под видом чтения лекций, разъясняет депутат Андрей Климов. Мы хотим уберечь их от соблазна брать деньги от иностранцев. Он рассказывает, что предложения депутатам с Запада поступают постоянно. Ему самому предлагали возглавить русское общество в Париже, и он отказался. Расчеты с высшими должностными лицами в университетах – завуалированная взятка, подрывающая устои страны, считает депутат Виктор Илюхин. По его словам, иностранные гранты распределяются под конкретные личности, но фамилии действующих чиновников-лекторов депутат не называет. Московский госуниверситет всегда участвовал в международных научных программах на соискание грантов, рассказывает Владимир Миронов, проректор МГУ по академической политике. Он подтвердил, что в эти проекты вовлечены работники силовых структур и министерств, а также судьи. Теперь им придется либо отказываться, либо работать бесплатно, сетует Миронов, называя законопроект абсурдным. Но профессор МГУ, депутат Госдумы Иван Мельников, инициативу одобряет, утверждая, что лекции на иностранные деньги он не читал и читать не собирается. Активно привлекает лекторов, чиновников и депутатов и Московская школа политических исследований, финансируемая Евросоюзом. По данным сайта школа, в их числе председатель счетной палаты Сергей Степашин, руководитель федерального казначейства Татьяна Нестеренко, помощник президента Сергей Естержемский и депутат Госдумы Владимир Рыжков. Нынешние ограничения профилактические, вызванные фобией перед Западом, полагает политолог Алексей Макаркин. Такие лекции читают в любом случае в основном демократы, которых среди чиновников и депутатов мало, добавляет он. Законы рассчитаны на то, чтобы создать базу для противодействия оранжевым настроениям в преддверии выборов, считает эксперт. Это публикация газеты «Ведомости» на второй полосе.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен становиться президентом республики. Момчило Краешник, бывший спикер парламента боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущей недели завершит мониторинг ситуации, связанной с ростом цен на бензин, заявил руководитель министерства Герман Греф. По данным Федеральной службы статистики, в период с 12 по 18 сентября потребительские цены на автомобильное топливо увеличились в среднем по стране на 1%. Между тем, по итогам консультаций правительства с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны, которые состоялись в середине сентября, Герман Греф прогнозировал стабилизацию рынка нефтепродуктов. Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законопроекты, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Правительство России 2 октября, как ожидается, рассмотрит концепцию создания грузовой компании, на баланс которой может быть передана большая часть парка грузовых железнодорожных вагонов государственной компании «Российские железные дороги», сообщило агентство «Интерфакс». Ранее этот проект, несмотря на критику Министерства транспорта, одобрил Совет директоров РЖД. Тогда же было принято решение о том, что порядок создания грузовой железнодорожной компании необходимо обсудить на правительственном уровне. Главным деловым центром Европейского Союза является Лондон. Об этом свидетельствуют результаты специального опроса, проведенного осенью 2006 года среди руководителей 507 крупных европейских компаний. За столицей Великобритании в первой по степени значимости для европейского бизнеса пятерки городов они назвали Париж, Франкфурт, Барселону и Брюссель.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. Курс евро 33 рубля 97 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 сентября 70 года. Программа «По сути дела». Группа известных советских ученых направила правительству письмо в защиту своего коллеги, биолога и публициста Жареса Медведева, которого поместили в психиатрическую лечебницу. Медведева быстро выпустили. Правозащитники и Кир Буковский и другие в своем открытом письме приветствовали инициативу ученых и призвали защищать не только коллег, но и простых смертных, притесняемых властями. Комментарий Виктора Франка.
Письмо это ставит важнейший вопрос. Как целесообразнее вести борьбу за гражданские права и личную неприкосновенность? Требуя ли их только для немногих, для людей на верхах общества, для членов той или иной корпорации, или же требуя их для всех? Конечно, это вопрос не стратегии, а тактики. Само собой разумеется, что, скажем, и академик Сахаров, и Петр Якир в конечном смысле стремятся к одной и той же цели – к установлению правовых гарантий для всех. Но как добиться этой конечной цели? Вот об этом может пойти спор. Есть историки и политические мыслители, которые считают, что свобода не свобода, если она не распространяется на всех. Они говорят, например, что дореформенная Россия не могла быть страной подлинно свободной, пока значительная часть подданных империи состояла из крепостных. Такая позиция, несмотря на ее внешнюю убедительность и ее моральный пафос, может быть доведена до абсурда. Лучше де общее рабство, чем свобода для немногих. Другие же историки утверждают, что свобода вообще – это понятие аристократическое, что потребность в ней ощущается сначала только небольшим меньшинством, что массы, как правило, заинтересованы не в свободе, а в экономическом благополучии и в равенстве, и поэтому даже враждебны свободе. Но эти историки считают, что свобода, завоеванная сначала аристократией, постепенно распространяется и на другие классы. Так было в Западной Европе, так могло бы случиться, но не случилось в России. Я хочу сказать только одно. Академия наук в наше время – единственный в СССР уголок какой-то, пусть весьма скромной, свободы. Но кто знает, может быть, из этой узкой сословной свободы постепенно начнет прорастать и более общая свобода. Понятие гражданских прав для все большего и большего круга граждан может быть тактически вернее бороться за свободу именно таким, меньшинственным путем. Об этом следует думать и спорить. Причем не только за границей, но и в самой России.
Виктор Франк. Как бороться за гражданские свободы? Радио «Свобода», 28 сентября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве, и продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сентябрь для охотников – начало очередного сезона, однако, согласно опросам, с каждым годом, особенно в Европе, усиливаются общественные настроения против отстрела диких зверей и птиц, пусть и разрешенного. Во многих странах люди квалифицируют охоту как чаще всего неоправданное убийство животных и осуждают такой вид развлечения. Зреют такие настроения и в Литве, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Эти общественные настроения ярко обозначились после того, как один из литовских парламентариев на досуге охотник, после сафари, в ходе которого он застрелил в Африке 19 животных, в том числе носорога, зебру и льва, ради того, чтобы потом изготовить из них чучело, похвалился этим в местной прессе. Реакция публики была резко отрицательной. Например, звонившие на национальное радио слушатели гневно требовали, цитата, «гнать из парламента таких депутатов». Звучали и суровые предложения, вплоть до того, чтобы чучело сделать из самого охотника и выставить его всеми в назидание другим. Странность ситуации придал тот факт, что этот охотник, сам не усматривающий противоречия, является руководителем парламентского комитета по охране окружающей среды. Комментарий знатока охотничьей темы в Литве издателя журнала «Вяйдес» Альгиментаса Шиндейкиса.
В любой стране западной, если бы такие фотографии и такие рассказы появились в прессе, я думаю, что это был последний день политики для такого человека. В обществе есть мнение, что охоту надо запретить вообще. Люди считают, что в наши времена убийство для развлечения – это вообще нонсенс. Рядом с мужчиной была охота. Всегда было оружие в доме, и люди охотились, чтобы добить для своей семьи мясо, одежду. Это было необходимо. Самому выжить. Но сегодня это не имеет никакого смысла. Большое движение зеленых поднимается в Европе против того, что происходит в Африке. Частные люди держат львов в клетках на фермах, как свиней мы держим, и просто их выпускают только тогда, когда надо убивать и взять деньги. Охота как бизнес – это вообще кощунство. На Западе этот конфликт уже разрешен. Только в Британии еще остаются большие дискуссии насчет охоты лис с собаками. Самое главное – это сохранение природы. Мы в Литве тоже хотим, чтобы у нас жили волки, лоси, олени. Право отдается убивать только тогда, когда человек вкладывает в это своих денег, и он получает право убивать. Но не каждый охотник, хороший охотник, этим правом пользуется, потому что он знает, что выстрел – это самая брутальная часть охоты. Охота намного обширнее, чем выстрел. инстинкт охоты уже 1000 лет. Даже есть такая шутка, что первая страсть мужчины – это не женщина, это охота. Женщина только тогда пришла к мужчине, когда она поняла, что у него всегда есть мясо, теплая одежда. Но больше это не существует. Но инстинкт остался. Сейчас культура охоты уходит в разводение собак, разные традиции, соревнования по стрельбе не в животных. Ты тоже сможешь заказать, что ты мужчина, если попал в цель. Зачем льву в сердце? Льва же жалко, их же мало осталось.
Альгиментас Шиндейкис, сам охотник-любитель, признается, что ему с каждым годом все труднее объяснять мотивы своего увлечения собственным детям.
Потому что у них всегда есть очень честный вопрос. А зачем? Сложно. Я объясняю им. Этот кабан приходит, портит поле картошки и так дальше. Но все равно дети, у них большие аргументы.
Порой волки в Литве ведут себя агрессивно, режут скот. Но наш собеседник не считает это поводом для того, чтобы волков уничтожать.
Волки имеют право так себя вести, а не волки. Эти ущербы должно покрывать государство. Сейчас границу Литвы и Беларуси закрывают колючей проволокой. Волки больше к нам не придут. Это, может быть, наши последние литовские волки.
Шиндейкис считает, что представления литовских политиков об охоте пока меняются медленно. Среди парламентариев, говорит он, слишком много охотников, и они не решаются принять неудобный для себя новый по современным стандартам соответствующий закон. Но вот по мнению биолога Салимонаса Полтанавичуса, общественное сознание все же меняется, особенно после вступления Литвы в Европейский Союз.
Многие охотники понимают, что должны будут компенсировать и соблюдать ограничения, общие для Евросоюза. Культура, без которой невозможно охота, она повышается, и люди совсем начинают по-другому относиться. Как охотники, так и те, которые имеют возможность обсуждать охотников.
Сейчас в Литве существует 15 видов животных и столько же видов птиц, охота на которых в сезон разрешена. Это в первую очередь кабаны, косули, бобры, зайцы, утки и гуси.
Если сравнить с соседними государствами, это малые объемы. В Литве, например, уток отстреливается 10 тысяч. Для сравнения, в Европе отстреливается около 18 миллионов уток.
Защитники животных в Литве считают, что традиция, как говорится, царской охоты здесь расцвела за десятилетия нахождения у власти Альгирдаса Бразаускаса. Он любил приглашать на охоту гостей, политиков, особенно своего латвийского коллегу, но не афишировал подробности. И, наверное, единственный случай, когда принципиальные противники охоты смягчились, был тот, когда несколько лет назад Бразаускас, охотившийся в литовских чащах вместе с Бжезинским, вышел из лесу и довольный объявил: «Мы застрелили двух кабанов и назвали их Молотов и Риббентроп». Так что опасности повторного раздела Европы больше не существует.
Это был репортаж нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Первая в истории Германии конференция по исламу. США перед выборами в Конгресс. Как разбить политического соперника. Перезахоронение российской императрицы Марии Федоровны.
Я напоминаю, что это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? У нас есть еще сообщение. Династия Романовых возвеличивала и укрепляла Россию, собирала земли, экспортировала зерно, лес, пушнину, и не было такого разрыва между богатыми и бедными, как сегодня. С окончанием династии Россию покинули лучшие люди, лучшие умы, и мы имеем то, что имеем, пишут наши слушатели Майорова из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, у нас есть еще целый час, пишите нам.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.